Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Этим вот 51-м, если считать самой первой серии выпуском, мы начинаем третий сезон наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательней, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй вот уже почти год собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. И вы тоже приходите на patreon.com/суд, нижнее подчеркивание еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите там наш подкаст. Я совершенно намеренно устроил между сезонами перерыв длиной больше месяца. Это были не просто каникулы, это было такое время для размышления. Очень важно было обдумать, что дальше. Как будет развиваться наш разговор о гастрономической истории человечества и о ее роли в развитии нашей цивилизации. Ну, 50 выпусков уже сделано. Как бы первый слой мы сняли. Что же дальше? Вот теперь, подумавши, можно продолжить. Честно говоря, я ужасно скучал по этим нашим разговорам. Надеюсь, что вы тоже нас не забывали. Может быть, послушали как раз за это время серии, которые раньше пропустили почему-то. Ну вот, для начала нашего третьего сезона требовалась, конечно, какая-то особенная, выдающаяся тема. Я ее нашел очень быстро. Ну вот, просто оглянувшись вокруг. Вот вам долгожданное лето, вот тепло, вот солнце. Мы их так ждали, мы на них так надеялись. Ну вот, значит, самое время поговорить о гастрономическом символе лета. Даже я бы сказал о гастрономическом смысле лета. О мороженом. И это не просто большая тема. Это какой-то грандиозный мировой сюжет. Может быть, один из самых интересных, но и один из самых сложных, многоплановых, многослойных, многосоставных, многокультурных в нашей гастрономической вселенной. Так что надо будет к этому возвращаться опять и опять. Может быть, два выпуска придется этой теме посвятить, а может даже и три, я пока не знаю. Ну, главное все-таки как-то подступиться, ухватиться хотя бы за краешек, а там посмотрим. Мы люди отважные и любопытные. Так что начнем, пожалуй. Сегодня первый разговор про мороженое, про то, откуда оно взялось. Три четверти мира называют мороженое ice cream. Ну, с разными акцентами, с разными ударениями. Иногда немножко коверкая изначальное английское слово. Но все-таки можно опознать смысл, с которого все началось. Это производное от более раннего названия iced cream. Или наоборот, cream ice. Ну, cream – это не крем, это сливки, понятное дело. Точнее, в сегодняшнем понимании это смесь из сливок, сахара или там каких-нибудь его заменителей и всяких вкусовых добавок и ароматизаторов, а также стабилизаторов, загустителей. В натуральном виде чаще для этого используют яичные желтки, но теперь, конечно, случились маленькие успехи большой химии. Все это шагнуло далеко вперед, и бог знает, что может служить этим загустителем. Не очень понятно, надо этому радоваться или правильнее все же горевать, но это так. Ну, еще всякие добавки для цвета, более натуральные или менее натуральные. Еще эмульгаторы, стабилизаторы. В общем, иногда кажется, что на современную этикетку мороженого лучше вообще не смотреть, чтобы не огорчаться. Но нас интересуют истоки о том, как все начиналось в этом мороженом мире. Значит, это смесь ингредиентов. Ее перемешивают, как бы взбивают, для того, чтобы она насытилась воздушными пузырьками, постепенно охлаждаясь ниже точки замерзания воды. Воды, которая содержится в этих сливках. Впрочем, иногда бывает и вовсе без сливок. Про это поговорим с вами чуть позже. Задача заключается в том, чтобы это не хрустело. Чем качественнее мороженое, со сливками или без сливок, на воде или на молоке, Чем оно качественнее, тем оно мягче, тем оно глаже, тем оно как бы шелковистее. Ничего не должно хрустеть на зубах. Вот это вот главное, с помощью чего можно отличить качественное мороженое от некачественного, совершенное от какого-то архаичного. Если все в порядке, в результате получается гладкая такая, фактически пена, которая становится твердой при все более низких температурах. Ну, держится она в относительно твердом виде, скажем, с минус 2 градусов, но хранят мороженое иногда и при минус 35. Так что все очень просто. Охладил, помешал, еще охладил, еще помешал, все, готово. Фактически тут отсутствует процесс приготовления, но вот именно за этой простотой целый мир. Конечно, надо начинать с античности. Тут дело выглядит очень просто. И в Греции, и в Италии есть достаточно высоких гор, на них зимой лежит снег, и этот снег и лед можно привезти вниз, в долину. Даже в античную эпоху можно было успевать это сделать по тем дорогам и с тогдашним тихоходным транспортом. Нарезали глыбы льда, заворачивали, ну, во что получалось, в солому, в какие-нибудь шкуры, засыпали чем-нибудь, каким-нибудь рыхлым торфом или еще чем-нибудь в телеге. Или очень торопились, везли, сидя верхом, во весь опор, галопом, чтобы успеть, пока не растаял. Снег использовался довольно активно для охлаждения напитков еще в древней античной Греции. И мнения на этот счет были разные. Вот, например, Гиппократ, собственно, главный античный легендарный врач, очень критиковал в своих трактатах все эти охлажденные напитки и писал, что слишком холодная вода вызывает раздражение желудка. Видимо, проблема была скорее гигиеническая, потому что снег, который собирали вот в нижней части склонов гор, чтобы успеть его довезти, между нами говоря, он был довольно грязный. Он был замусорен всякой пылью, всякими наносами. И, в общем, считалось, что ледяные напитки, они не полезны и даже вызывают всякие неприятные заболевания. Были еще моральные проблемы. Вот Сенека, римский философ и поэт, и государственный деятель, который жил в первом веке нашей эры, он был воспитателем императора Нерона, знаменитого своей жестокостью, своими безумствами и всякими излишествами. И вот Сенека писал о своем воспитаннике довольно раздраженно, что тот устраивает громадные экспедиции в горы, и оттуда ему со скоростной конной эстафетой доставляют лед в Рим, а там его смешивают с медом и с вином, и вот посреди самого жаркого летнего пекла подают к императорскому столу. Это все середина первого века нашей эры. То есть это примерно то самое время, которое описано в Евангелиях, ну, может, на пару десятилетий позже, чем жизнь Христа. Рецепты сладостей со снегом, они встречаются в самых первых известных человечеству кулинарных книгах. Ну, например, основатель античных кулинарных наук Апиций тоже про это писал. Но, впрочем, мы не знаем, был ли Апиций. Есть версия, что такого человека не существовало, а на самом деле это группа авторов, даже, я бы сказал, собутыльников, которая придумала такой коллективный псевдоним и описывала свои гастрономические удовольствия. В древнеегипетских надписях тоже встречают всякие намеки. Известен один иероглифический текст, по меньшей мере, на котором ясно видно два сосуда рядом, один с фруктовым соком, как можно понять из соседних иероглифов, а другой, по всей видимости, со льдом. Но это все еще не мороженое. Это просто слегка охлажденные тающим снегом напитки, ну и такие короткоживущие десерты. Ешь скорее, пока не растаяло. Приготовление настоящего мороженого стало возможно тогда, когда можно было не класть, собственно, снег в еду. Не употреблять снег в пищу, а использовать его для охлаждения. Это получилось тогда, когда наука, а именно химия, открыла и объяснила то, что называется эндотермический эффект. Ну, люди испокон веку знали, что бывают такие процессы, которые приводят к нагреванию. Смешиваешь две холодные вещи, а они почему-то становятся теплыми или даже горячими.
А бывает наоборот. Смешиваешь, и среда охлаждается. Вот когда ученые поняли, научились использовать этот эффект, вот тогда они по-настоящему овладели холодом в гастрономических целях. Не просто смешивали снег с чем-то съедобным, а научились замораживать другие продукты, какие-то специальные смеси, для этого предназначены, не добавляя снег внутрь, а используя его в качестве внешнего фактора, который менял свойства всего блюда. Первым значительным шагом вперед на этом вот научном пути стало открытие того, что вода охлаждается, если в ней растворить соль. Вот в момент растворения. Солей разных, на самом деле, люди в кулинарных целях испокон веку использовали довольно много. Когда-нибудь у нас обязательно с вами будет серия про соль, и, скорее всего, даже не одна. Вот мы там с вами будем это обсуждать. Совсем не только поваренная соль была рядом с человеком. То есть в химическом смысле хлорид натрия. И еще использовалась в разных съедобных целях селитра, нитрат калия, соляно-кислый аммоний, это хлорид аммония, квасцы, это смеси сульфата алюминия и сульфата калия. Вот это все, и еще есть разные виды солей. Когда это растворяется в воде, то прочные связи между частями молекул, между ионами разрываются, и вот в этот момент происходит поглощение тепла из окружающей среды, и общая температура падает. Ну вот, сейчас уже наука это все измерила, расчислила. Точно известно, например, что если добавить 5 частей хлорида аммония и 5 частей нитрата калия к 16 частям воды, при такой прохладной температуре, то есть плюс 10 градусов, это все приведет к тому, что температура смеси упадет очень сильно, примерно до минус 12. Ну, понятно, что этого совершенно достаточно для того, чтобы заморозить какой-нибудь сосуд с чистой водой или там со смесью чего-нибудь, который будет погружен вот в миску с этой охлаждающейся смесью. Первый раз это явление было зафиксировано очень давно и в очень неожиданном месте. Описание этого всего мы находим в индийской поэме 4 века нашей эры. А она называется Панчатантра. То есть вот буквально 5 принципов или там 5 текстов. Вот как-то так это надо перевести. Еще более подробно этот эффект описан в арабском медицинском учебнике существенно позже. Считается, что он издан в середине 13 века. 1240-е годы. Автора звали очень сложно. Его звали Ибн Аби Усайбия Муафак Аль-Дин Абу Аль-Аббас Ахмад Ибн Аль-Касим Ибн Халифа Аль-Хазражи. Понятно, что запомнить этого никто не может, поэтому его обычно называли просто Ибн Аби Усайбия. Это был арабский врач. Он жил где-то в Сирии, в том числе в Дамаске, в 13-м вот этом вот самом веке нашей эры. Сначала был врачом в большой больнице в Каире, ну, большой по тем временам. Потом перебрался в Дамаск. И от него сохранилась большая работа, она называется «Житие врачей». Он там упоминает разных своих коллег тех времен и упоминает их приемы, техники, знания, мудрости и прочее. В том числе и вот эту, интересующую нас. Вот на этих химических знаниях, на этом умении использовать охлаждение воды или, еще лучше, охлаждение снега или охлаждение льда солью, вот на этом была построена техника приготовления очень древнего иранского холодного десерта. Он назывался фалуде или палуде, и он встречается в арабских манускриптах с 400 года нашей эры. Фалуде – это, как ни удивительно, такая тонкая вермишель из крахмала или из какой-нибудь муки. В разных местностях готовится по-разному. Просто делают жидкое тесто, пропускают его через дуршлаг с дырочками, а потом его охлаждают в таком полузастывшем сиропе, в котором помимо воды есть сахар, есть розовая вода. И дальше все это уснащают всякими ароматизаторами, например, лимонным соком, иногда какими-нибудь молотыми фисташками. До сих пор в Иране вот это самое фалуде можно найти в магазинах мороженого, где-нибудь на базарах, в кофейнях. Теперь, правда, там бывает много разных вкусов. Помимо фисташек еще бывает шафран, розовая вода, мед. Особенно в Ширазе этот самый фалуде знаменитый, считается такой местной достопримечательностью. А рядом с ним стоит второе лакомство. Называется бастани санати. Это уже фактически мороженое, сделанное на молочной основе. Еще его называют бастани санати заферани, потому что обязательно шафран должен там быть. Вот готовится из молока, из яиц, из сахара, из розовой воды, шафрана, когда добавляют ваниль, орехи, фисташки. В последнее время еще для украшения добавляют туда такой замороженный снег из сгущенки, который сначала морозят, потом дробят и взбивают. Это вообще доисторическая вещь. И это вещь, которая датируется 5 веком до нашей эры. То есть это Персидская империя Ахеменидов. Конечно, там была и более простая традиция. Там был просто щербет, который упоминается во всякой арабской и персидской литературе очень широко. Это, в общем, лед, смешанный с шафраном, с виноградным соком, со всякими фруктами. Вот Александр Македонский, например, он лет 10 сражался с этими персами, и, конечно, и он, и там его приближенные очень наслаждались этим фруктовым льдом с медом. Но это другая вещь. Одно дело – снег, перемешанный с чем-то, а другое – вот эти вот два десерта – фалуде и бастани, где внутри никакого снега нет, а охлаждаются они снаружи. Немножко странно, да, разговаривать про снег и лед, когда речь идет о Персии, арабском мире, Египте и так далее. А, собственно, откуда это у них там все? В пустыне. Гор особенных таких с ледниками у них там нет. На самом деле ключевым элементом вот этой всей традиционной персидской, арабской индустрии холода, индустрии приготовления вот этих вот первоначальных мороженых, ну и заодно в холодных напитков, щербетов и прочего, было нечто под названием яхчал. В дословном переводе с персидского – яма со льдом. И это такой древний тип холодильника, ну, как сказали бы теперь ученые, испарительного типа. Глиняный, огромный, иногда высотой в несколько десятков метров, конус с очень толстыми стенами, очень такой хитроумной, характерной, сужающейся кверху формы, такой куполообразный. И в подземной его части были складские помещения, где, собственно, хранился лед. Иногда там какое-то продовольствие, которое требовало охлаждения. А над землей происходили чудеса. Персидские инженеры еще вот в 3-4 веке до нашей эры освоили технику создание вот этих яхчалов буквально в пустыне. Их набивали льдом, который в пустыне появляется зимой. Так бывает. Там все-таки температура падает ниже нуля довольно часто. И лед этот сохранялся там круглый год. Туда подводилась вода из специально построенного акведука. И в холодное время она же еще там внутри замерзала. А в теплое и жаркое время эта вода из акведука помогала сохранять там прохладную температуру. И вот форма этого яхчала позволяла организовать там очень интересную циркуляцию воздуха, когда воздух снаружи затекал через входы у основания и, постепенно охлаждаясь, опускался вниз, а горячий воздух высасывался вверх через верхние отверстия вот этого самого глиняного конуса. И там создавался очень мощный перепад температур. Для этого потребовалось изобрести специальную такую смесь для создания этих глиняных стен. Там была не только глина, там была еще известь, там была козья шерсть, зола от каких-то специально пережженных дров, яичные белки добавляли. И вот получался такой фактически гигантский глиняный горшок, перевернутый объемом иногда там 5000 кубических метров, в котором происходили все эти чудеса. И вторая вещь – это то, что в арабском и в персидском мире известно как бадгир. Это такой удивительный первобытный кондиционер. Такое архитектурное сооружение – башня, которая тоже создает очень интенсивную вентиляцию, высасывает горячий воздух и охлаждает, опускает вниз тот, который в ней содержится. До сих пор такие башни можно видеть в старинных городах, там в Пакистане, в Афганистане, в Саудовской Аравии, в Эмиратах. Вот в соединении вот эти вот холодильные комплексы, состоящие из яхчалов и из бадгиров, они позволяли круглый год сохранять, ну просто в условиях адского пекла, сохранять запас льда, а потом на его основе с использованием вот этого вот химического эндотермического эффекта, с добавлением соли, производить вот эти самые традиционные, холодные, арабские, персидские напитки и десерты. Заметим, что на Западе, в Европе, вот эта вся история с методами химического охлаждения появилась очень сильно позже, только в конце 16 века. И связывают это с именем человека по имени Джамбатиста де Лапорта. Такой был ученый в Неаполе. Вообще, это такой небольшой Леонардо да Винчи. Еще один. Он, конечно, гораздо меньше известен. Он жил на 100 лет позже, чем Леонардо да Винчи. То есть на рубеже 16-17 века. Но вот он такой настоящий эрудит-энциклопедист, который занимался самыми разными науками. И среди прочего химии. И вот он сообщил первым об открытии, которое, видимо, тоже было основано на каких-то арабских знаниях, что можно охлаждать холодное, что можно взять немного снега или льда, смешать их с водой, добавить туда соли, и будет еще гораздо холоднее. И де Лапорта это использовал для фокуса, который он с удовольствием показывал всякой публике. Он буквально за пару минут замораживал вино в стеклянном бокале, поставив его в горшок со льдом и с солью, и вот все это крутил, перемешивал, потом вынимал, а оно замерзло. Через полминуты продолжим. А пока я хочу только вам сообщить, что на сайте Litres вы можете найти коллекцию из первых 12 серий «Сути еды», собранных в виде аудиокниги. Если вы привыкли слушать именно аудиокниги, а не подкасты, за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой, ну, или просто греясь на солнышке, это как раз для вас. Скачайте на Литресе и загрузите в смартфон пока первую коллекцию. А мы вот-вот выложим и вторую. Там будет сборник со следующей дюжиной историй. Ну вот, таким образом соединились два фактора. И оба в Италии. С одной стороны, именно Италия была местом встречи европейской цивилизации с арабской. Это происходило в основном с юга, через Сицилию, где традиционно происходили эти контакты. И вот оттуда эта культура холодного, культура замороженного двинулась наверх, на север, по всей Италии, а потом по всей Европе. Ну и, во-вторых, де Лапорта со своими экспериментами тоже здесь оказался очень уместен. Так что мороженое, сорбетти, как они очень рано начали называться, это для Европы итальянская штука. И именно оттуда мы должны вести их родословно. Впрочем, в Европе очень долго не верили в эту вот арабско-персидскую версию происхождения мороженого и предпочитали выдумывать на этот счет всякие легенды. Очень было распространено мнение, и оно распространено до сих пор, вы его можете видеть в огромном количестве путеводителей и всяких кулинарных справочников, изданных вот буквально вчера и сегодня, что первооснователем и первораспространителем европейского мороженого был, конечно, Марко Поло. Со своим путешествием в Китай, это конец 13 века, 1271-1291 год, 20 лет он странствовал по Азии и Китаю вместе со своим отцом Никола Поло и со своим дядей, братом отца Матео Поло. Хотя мы знаем, что это не так, что мороженое к этому моменту там уже было, И оно шло не через Венецию и Геную, где жил Марко Поло, а снизу, через Сардинию. И надо сказать, что нигде, ни в одном абзаце воспоминаний Марко Поло о его путешествиях, ни в одном документе, который он написал, на самом деле нет упоминаний ни о каких мороженых, ни о каких сорбетах. Это все ему приписано. Но, тем не менее, Италия, конечно, сыграла огромную роль. И вот следующей фигурой, которую нам надо вспомнить для того, чтобы понять, как это все распространялось по Европе, этой следующей фигурой оказывается Екатерина Медичи. Считается, что вот именно она, и есть масса свидетельств этому, обеспечила следующий этап распространения из Италии во Францию, а оттуда вообще по всей Европе. Когда она в 1533 году вышла замуж за герцога Орлеанского, он потом со временем стал королем Генрихом II французским, она привезла с собой из Флоренции, где она родилась и где она выросла, несколько итальянских поваров в своей свите. Но свита была у нее, надо сказать, не очень богатая, там у нее случились всякие неприятности с приданым, и этот муж ее писал, имеются свидетельства об этом, что вот девочка мне досталась фактически голой. Есть такая знаменитая цитата про Екатерину Медичи. Не знаю, голой, не голой, но поваров привезла. И кухню как-то обустроила. Она была дочерью Лоренцо Медичи, герцога ди Урбино, фактического правителя Флоренции, человека из купеческого рода, никакого не благородного происхождения, но вот он добился очень больших высот. Впрочем, мать ее была Мадлен де ла Тур де Верн, представительница одного из самых-самых блестящих аристократических родов Европы. И вот Екатерина Медичи стала сначала дофиной, потом королевой Франции. И она была матерью трех следующих французских королей. Франциска II, Карла IX, Генриха III. Еще королевы Испании Елизаветы. И еще у нее была дочь по имени Маргарита. Мы ее с вами прекрасно знаем, потому что это королева Марго, жена будущего короля Генриха IV. Так что Екатерина Медичи – одна из величайших европейских фигур XVI века. Противоречивая фигура. Она не только мороженое привезла, но и с ней связывают религиозные войны тех времен. С одной стороны, она там пыталась установить свободу совести для протестантов во Франции, издавала эдикт в 1562 году. Но это все развивалось не очень удачно, и 10 лет спустя, в 1572 году, кончилось Варфоломеевской ночью, то есть резней протестантов в день святого Варфоломея. И это событие, конечно, связывают с этой самой Екатериной. Потребовалось еще 100 лет, чтобы мороженое перебралось через Ла-Манш и утвердилось в Англии. Опять это было связано со всякими монархическими обстоятельствами, потому что страстным поклонником мороженого оказался король Карл I английский. Это очень знаменитый Карл. Это тот самый Карл, при котором случилась война между королем и парламентом, потом гражданская война в 1642-46 годах. Оливер Кромвель поднялся в этот момент, попытался превратить Британию в республику. В конце концов, взял этого Карла в плен, судил, отрубил ему голову. И этот Карл I, конечно, был, как теперь бы сказали, политическое животное. Он был необыкновенно склонен ко всяким интригам, сговорам, что, в конце концов, его и погубило. И вот одна из хитроумных сделок, которую он пытался заключить, она осталась в летописях. Поразительным образом как раз касалась мороженого. Известно, что он попытался заключить пакт с королевским кондитером о том, что он будет ему платить пожизненную пенсию за то, что тот навсегда сохранит рецепт мороженого в секрете и поспособствует тому, что мороженое в Англии навсегда останется королевской привилегией, которую можно попробовать только при дворе. Ну, вот историки это обсуждают вполне всерьез и приводят это как пример вот этой тотальной, маниакальной приверженности Карла к идеям абсолютизма. Он хотел быть абсолютным монархом, монополистом во всем, в том числе даже и на кухне. Но из этого мороженого заговора тоже ничего не вышло, как и из разных других заговоров с участием Карла I. И все это кончилось на плахе, очень для него трагически. Вообще, раз мы говорим про всякий снег и лед, то я бы напомнил, что в жарких странах Южной Европы, вот мы сейчас не говорим ни про Скандинавию, ни про Германию, ни про Голландию, там снег и лед были очень обыкновенной такой бытовой вещью, но на юге, в Италии, в Испании, в Южной Франции еще с ранних средних веков холоду, льду и снегу придавали очень большое философское и такое идейное значение. Считалось, что снег и лед – это очень важные, особенные такие природные структуры, природные стихии. И средневековые врачи предлагали это использовать множеством разных способов. Прежде всего, конечно, естественным образом, и это, наверное, правда, что снег был средством обезболивания, анестезии. Таких средств было, к сожалению, немного. Резали по-живому, ампутировали по-живому. Ну и вот считалось, что снегом можно заморозить, подморозить, может быть, облегчить страдания больного. Но и лечили прикладыванием снега подагру, лихорадку, всякие воспаления, нагноения. Есть широко распространенная в исторической литературе такая легенда про Ричарда Львиное Сердце, который был предводителем третьего крестового похода. И вот известно, что он в 1191 году осадил твердыню своего главного соперника, султана Саладина, город Акру. Ну, теперь это Ако на севере Израиля, недалеко от границы между Израилем и Ливаном. И вот в этой осаде английский король заболел. И, как пишут его хронисты, до такой степени заболел, что не мог самостоятельно выйти из шатра. И у него выпадали зубы, ногти, волосы. Симптомы описаны довольно подробно, и по ним можно считать, что это, видимо, просто цинга, которая тогда была не очень известна, и природа ее была неизвестна совсем. Ну, вот это неудачное монотонное питание, отсутствие всяких ценных витаминов и микроэлементов, которое приводит вот к такому ужасному эффекту. И вот легенда, что будто бы султан Саладин, узнав о болезни своего соперника, послал Ричарду кувшин ледяного щербета в знак уважения и этим его вылечил. Ну, это, конечно, неправда, но есть реальный факт. Во всяком случае, он упоминается в летописях похода, и он помогает как-то объяснить происхождение этого мифа. Похоже, что послы короля Ричарда Львиное Сердце действительно посетили лагерь Саладина в июле 1191 года и попросили разрешить им купить свежих фруктов, описывая болезнь короля. Видите, природа цинги была непонятна, но было более или менее известно, что почему-то от фруктов становится легче. Вот они попросили свежих фруктов разрешить купить, не в подарок, и снега. Дело в том, что тогдашняя медицина, которая строилась еще на античных основах, на заветах, например, греческого врача Галена, она делила болезни на горячие и холодные. Поскольку речь шла о лихорадке, как они считали, то есть, очевидно, это была горячая болезнь, то надо было ее лечить холодом. И это знали и арабы, у них был перевод Галена, и они тоже его очень почитали как медицинского мудреца. Несомненно, были знакомы с таким подходом, и, возможно, что именно они научили европейцев этому. Так вот, Саладин согласился. И он отправил английскому королю персики, груши и снег. И Ричард оправился от болезни. Оправился для того, чтобы продолжать свой крестовый поход, продолжать свою миссию для спасения гроба Господнего. Есть еще один потрясающий памятник вот этой роли холода в средневековой медицине. Это ледяной дом в Милане, в средневековом госпитале Ка Гранда. Его можно видеть до сих пор. Если когда-нибудь окажетесь в Милане, не пожалейте на это несколько часов. Это совсем недалеко от центра, недалеко от Миланского собора. Громадный комплекс из таких квадратных корпусов, которые образуют цепь больших дворов. Это больница, которая основана была в 1456 году Франческо Сфорца. И вот герцог Сфорца и его жена Бьянка Висконти, они очень гордились тем, что они благоустраивают город, помогают бедным, помогают страждущим. Они собственными руками заложили первый камень в основании вот этого «Оспитале Грандо» – большой больницы. Она объединила 16 разных медицинских отделений, где занимались разными недугами, и называлась «Оспитале Маджоре», то есть главная большая больница. В этой больнице был невиданный по тем временам уровень медицины и, прежде всего, совершенно исключительный уровень гигиены. Это можно видеть до сих пор. Там каждой больничной койке подведена вода. Потому что стены этих огромных госпитальных залов, они двойные. И вот в зазоре между двумя кладками кирпичными проложены такие желоба, и там течет вода. Свежая вода. И каждый больной мог до этого вот ручейка, буквально не вставая с койки, дотянуться. И там лечили пациентов всех профессий, всех происхождений, включая и путешественников, и всяких иноземцев. И там была очень мощная система волонтерской помощи. Привлекали добровольных работников со всего города, собирали пожертвования. Поэтому вот больница эта стала называться «Ca Grande dei Milanesi» – «Большой дом миланцев». Так вот. В центре этого комплекса можно видеть удивительную вещь. Такой огромный круглый бассейн, наполовину погруженный в землю, наполовину торчащий над ней. Он состоит из двух концентрических коридоров и накрыт куполом такой черепичной крышей. Вот это огромный, очень остроумно устроенный с инженерной точки зрения ледник. Он впервые упоминается в 1638 году. Называется «Sella Nivaria» – «Снежная камера». Вот зимой этот центральный резервуар, вокруг которого идет кольцевой коридор, заполняли снегом, трамбовали его, поливали водой, так что там образовывалась такая одна гигантская глыба льда. И потом этот лед использовали целый год для сохранения всяких продуктов, лекарств, медикаментов, ну и вот терапевтических целей. Для лечения травм, лихорадки, воспалений, подагры, как обезболивание и всякое такое. Как внутреннее, как наружное. Глотали, прикладывали, обертывали. Вот этот коридор, который идет вокруг, там, собственно, хранились продукты и лекарства. Оттуда можно было подойти к этому вот ледяному запасу, отколоть от него кусочек, отскрести. Можно и сегодня это все разглядеть, можно поразиться остроумию этих инженеров. Хотя вот этот двор ледника, он так и называется, двор ледника. Один из дворов этой больницы, в котором расположено это сооружение. Он, к сожалению, очень пострадал во время бомбардировок в 1943 году, и только в 60-е годы его восстановили, но, в общем, там многое цело. Но я хочу вернуться сейчас к истории распространения настоящего мороженого, а не просто снега с фруктовым соком, вот такого именно, которое было приготовлено с использованием арабских технологий быстрого замораживания, и вот так, как учил Джамбатиста де ла Порта и его последователи, химики. Во Франции в 1670-х годах мы видим химика, аптекаря, человека, близкого ко двору Людовика XIV по имени Николя Лемери, который все это описывает с подробными инструкциями в книге, которая называется «Recueil de curiosités rares et nouvelles de plus admirables faits de la nature» – «Сборник новых и редких диковин» и самых восхитительных природных явлений. Вот одно из природных явлений – это то, как управлять льдом. А параллельно с ним в Италии работает потрясающая личность. Мы с вами много раз этого человека упоминали уже в разных наших выпусках. Человек по имени Антонио Латини, автор знаменитой книги «Lo scalco alla moderna», современный Стюарт. Вот он был Стюарт в тогдашнем понимании, такой домоуправляющий. Одновременно метрдотель, помощник, повар, точнее, даже не повар, а управляющий кухней. И он работал со всякими влиятельными и важными деятелями того времени, с кардиналом Антонио Барберини, с испанским вице-королем. Жил он в Неаполе. И среди прочего он славился не просто как человек, который на кухне что-то такое умеет делать, но он славился как исключительный знаток всяких съедобных сокровищ. Разных продуктов и разных припасов, разных овощей, фруктов, сыров, сладостей, всяких заготовок, которые можно было найти вот в южной части Италии, в Неаполе и дальше. И понятно, что он мимо мороженого пройти не мог. И вот в этой самой знаменитой его книге под названием «Scalco alla moderna» «Современный Стюарт» есть упоминание того, что он называет сорбетти, то есть мороженое. Фактически в это время уже рецепты становятся общеупотребительными. Опять возвращаемся во Францию, опять возвращаемся во времена короля солнца, Людовика XIV. Там работает такой повар Франсуа Массиалу, легендарная фигура истории французской гастрономии. Книга его называлась «Необыкновенно изысканно», тогда это было принято, такие названия. Она называлась
«Le cuisinier royal et bourgeois, qui apprend à ordonner toutes sortes de repas, en gras et en maigre, à la meilleure manière des ragouts, les plus délicats et les plus à la mode».
Вот это заголовок книги, это не первая глава. Переводится так: «Королевский дворцовый повар, который научит, как заказать все виды блюд, с коронных и постных, и как лучше всего приготовить самые изысканные и модные рагу и жаркие». Еще у него был второй труд, поменьше, который назывался «Новая инструкция для приготовления конфитюров», ну, то есть варений, ликеров и фруктов. И вот Массиало известен тем, что он подошел к гастрономии систематически. Он в своих книгах, например, применил алфавитный порядок. То есть это уже был такой шаг к первому кулинарному словарю. Ну, у него есть несколько поразительных открытий. Например, он изобрел, как считается, он для Европы изобрел крем-брюле. Хотя понятно, что он ничего не изобрел, он это подсмотрел. Крем-брюле, то есть то, что называется крема каталана, каталонский крем, существовал в Каталонии, в Испании за много веков до того. Ну вот, Массиало придумал замешивать такой вот яично-сливочный сахарный крем, выкладывать его в плоский сосуд и прижигать его раскаленной лопатой. Он притащил лопату на кухню в качестве кулинарного инструмента. Вот, по всей видимости, то, что происходило при дворе Людовика XIV, короля солнца, вот этом самом дворе, который до сих пор считается верхом европейской такой изысканности, европейского безумия, роскоши. Вот это в основном было построено на книгах и открытиях этого самого Массиалота, который не работал при дворе, он не был, собственно, поваром Людовика, он работал рядом у всяких влиятельных людей, у герцога Орлеанского, который был братом Людовиком XIV, и у его сына Филиппа II, который еще не был королем в то время. Ну вот по его заветам это все там делалось, и в том числе там были многие хронисты Людовика XIV это упоминают, «au glacé» – замороженные воды. Чаще всего упоминается абрикосовые. Мелко-мелко нарезают фрукты, и их сначала недолго варят в таком легком сиропе с не очень большим количеством сахара, а потом бесконечно перемешивая, замораживают эту ароматизированную воду и превращают ее такую в холодную фруктовую пену. Она бывала не только абрикосовой, бывала и малиновая, и земляничная, и грушевая, всякая. Вот, между прочим, с тех пор по-французски мороженое – это просто «la glace», то есть лед, вот со времен Людовика XIV. Можно попробовать по этим рецептам, которые сохранились, и у Латини, и у Массиалота, исполнить вот эти самые замороженные фруктовые воды, и получается очень знакомая вещь. Получается то, что теперь называют «гранита». Вы это можете видеть на любых европейских курортах, да и, в общем, в России тоже этого все больше и больше. Правда, для этого требуется теперь такой большой электрический прибор, да, в котором перемешивается вот эта такая полузамороженная масса какого-нибудь ядовитого цвета с какими-нибудь красителями и соками. Иногда, впрочем, бывает натуральное, бывает очень вкусное. Но эта штука на водной основе, она хрустит на зубах, это такое, в общем, все-таки довольно примитивное мороженое. Тем не менее, у этого самого Массиалота появляется один рецепт, на который мы должны обратить особенное внимание, и это уже никакая не фруктовая вода, это уже сливки с сахаром, яичными желтками и со всем, что мы любим в настоящем жирном мороженом. И вот их нужно замораживать в специальном коническом горшке, который опускают в большое ведро со льдом и с солью. Абсолютная классика. Массиалот это называет «fromage à l'angloise». Ну, «angloise» – это старинная форма слова «anglaise», то есть по-английски. Но фромаж – это сыр. Сыр по-английски. Вот первое настоящее европейское мороженое называлось сыр по-английски. Впрочем, есть объяснение, потому что во французской кухне словом «фромаж» это слово, между прочим, происходит от слова «форма». Форма – фромаж. Буквы поменялись местами. Так вот, называют так самые разные вещи, не обязательно, собственно, сыр. А это что-то, что было первоначально такое, ну, жидкое или полужидкое, какое-то бесформенное. А потом это помещают в некоторую форму, и оно там застывает. Вот есть, например, такое традиционное блюдо, fromage de veau, ну, дословно в переводе, телячий сыр. А на самом деле это такой как бы зельц. Это фарш из мяса, всяких хрящиков, там, кусочков кожи. Все это срезается с телячьей головы, добавляют сюда всякие травы, специи, всякие полезные добавки, и все это закладывается в форму, и там вот оно застывает. Получается такой холодец. Да, то есть вот это вот тоже называли английским сыром. Наверное, правильно было бы перевести вот так. Это холодец по-английски. Сладкий холодец. Из сливок, яиц и прочего. Английский студень. Вот так надо было бы это называть. Через минуту продолжим. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на Ютубе, тоже в режиме только для своих, и обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил, и вам советую, это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Большое спасибо. Ну, в общем, мы можем не сомневаться, что уже в это время, это 17 век, произошло разделение на два типа мороженых, которые составляют полный объем этого понятия мороженого по сей день. С одной стороны, это фруктовые сорбеты на основе воды и сока и фруктов. И с другой стороны, это, собственно, мороженое на основе молока, сливок и яиц. Ну и финальное событие, это примерно 1770 год, это появление мороженого просто уже в ресторанном меню, это уже не сокровище какого-то удивительного повара, который хранит эту тайну, а прямо вот в общепите парижское кафе «Le Caveau», одно из самых первых и самых знаменитых кафе в центре Парижа, через улицу от Лувра, на краю Пале-Рояль, дворцового сада. Все, с этого момента мороженое становится непременной частью французской гастрономии, французского быта. Фактически в это же самое время мороженое перебирается через океан и обнаруживается в Америке. И, надо сказать, стараниями особенно всяких манерных и выпендрежных аристократов, всяких звезд тогдашнего и тамошнего большого света и большой политики. Самым известным историческим упоминанием о мороженом в этой стране является клубничное мороженое, съеденное в городе Анаполис, это тогдашняя была столица Мэриленда, в 1744 году. Вот есть замечательная книга американской исследовательницы по имени Энн Купер Ванденбург. Она называется «Шоколад, клубника, ваниль. История американского мороженого». И она цитирует дневниковую запись чиновника из Вирджинии Уильяма Блэка, который обедал в гостях у тогдашнего губернатора Мэриленда. Вот что он пишет.
«Нас принимали его превосходительство и леди в зале, где мы в течение часа развлекались с ними, выпив несколько бокалов пунша. Затем действие переместилось в столовую, где мы увидели наглядное доказательство большого изобилия края, в котором мы находились. После чего принесли десерт, не менее любопытный. Среди разных редкостей это было прекрасное мороженое, изготовленное с клубникой и молоком. Очень вкусное».
Поскольку мы точно знаем год, когда произошло это историческое событие, мы можем установить и имя губернатора. Им тогда в Мэриленде был Томас Блейден. И мы не только знаем, что это он, мы не только знаем, что это при нем, но мы даже знаем, где. Потому что он в этом самом 1744 году, когда они там ели мороженое с клубникой, построил про это уже есть точные записи, новую резиденцию в Анаполисе, в тогдашней столице Мэриленда. Это здание существует до сих пор, его можно видеть. Это так называемый Макдауэлл Холл, центральное здание колледжа Святого Иоанна, который там до сих пор работает, одно из старейших и из самых заслуженных высших учебных заведений в Соединенных Штатах. Оно там с 1780-х годов существует. 12 мая 1777 года. Еще одно важное событие. Первая реклама мороженого. В нью-йоркском издании под названием «Нью-Йорк Газет» кондитер по имени Филипп Ленци поместил объявление, что у него мороженое имеется в продаже почти каждый день. Но на самом деле все-таки в эти времена и еще долгое время после этого мороженое в Америке было очень дорогим аристократическим таким удовольствием. Впрочем, оно имело некое особое политическое значение на раннем этапе американской демократии. Вот сохранились записи, которые вел владелец одного магазина на Четхэм-стрит. Это самое сердце Манхэттена, его южной части, в Нью-Йорке. Там теперь улица, которая называется Парк-Роу на этом месте. Это совсем рядом с Сити-Холлом, с городской управой нью-йоркской. Вот, сохранились записи. И там, среди прочего, написано, что президент Джордж Вашингтон потратил $200 на мороженое только за одно лето 1790 года. Ну, вы понимаете, что тогдашние $200 – это не сегодняшние $200. Это очень много денег. Потому что мороженое было постоянным элементом приемов, которые он устраивал для официальных и неофициальных гостей своей резиденции. Когда Вашингтон ушел на пенсию и отправился в свое имение Маунт-Вернон, недалеко от нынешнего Вашингтона, и была сделана опись всего имущества, которое там в Маунт-Верноне существует, там, среди прочего, числится 2 оловянных горшочка для мороженого. То есть он там сам его готовил. Есть еще Томас Джефферсон, большой гурман, большой специалист во французской кухне, человек, который привез в Америку French fries, французскую жареную картошку. У него было имение в Вирджинии, называлось Монтичелло. Там теперь музей, можно посетить, ужасно красиво. И там большие архивы, и в том числе большие гастрономические архивы. И там есть листок бумаги драгоценный, на котором собственноручно Джефферсон записал рецепт ванильного мороженого с меренгами. То есть, с безе, то есть с запеченным яичным белком. Очень длинный рецепт, сложный, 18 этапов в нем. Да еще на обороте рецепт печенья, савойского печенья, савоярди. У нас его называют дамские пальчики или кожачьи язычки, такие длинненькие, знаете, хрустящие, такие как бы из твердого бисквита. Вот полагалось это печенье подавать к мороженому. Так считал Томас Джефферсон. В 1813 году первая леди Америки, тогдашняя Долли Мэдисон, жена президента Мэдисона, подавала великолепное клубничное мороженое, по всей видимости, в виде большого торта, если вот разбираться с тем, что написано в отчетах, на инаугурационном банкете в Белом доме, уже был построен Белый дом в Вашингтоне, в честь вступления в свою вторую должность президента Джеймса Мэдисона, когда он был переизбран второй раз. Но все-таки очень важные события по этой истории тем временем происходили на нашей стороне Атлантики, в Англии. В 1847 году в Лондоне обнаружился очень энергичный и удачливый предприниматель из Швейцарии. Его звали Карло Гатти. Он родился и вырос на самом юге Швейцарии, в кантоне Тичино. Там говорят по-итальянски, кухня тоже очень тяготеет к Италии. И поэтому всякие его коммерческие затеи были как-то связаны с итальянскими традициями и с итальянскими удовольствиями. Сначала он открыл в центре Лондона такой киоск, палатку фактически, где продавал вафли и каштаны. Все начиналось очень скромно. А вскоре, в 1849 году, он организовал вместе с двумя своими партнерами кафе, которое специализировалось на шоколаде, на свежеприготовленном шоколаде, а также на шоколадном мороженом. И это первый известный нам случай, когда мороженое и шоколад соединились вместе. И то, и другое пропагандировалось как экзотическое итальянское лакомство, рекламировали как вот такое диковинное угощение из Италии для привлечения посетителей Гатти поставил прямо в витрине машину для замешивания шоколада из какао-бобов. Вот с этим шоколадом тут же готовили мороженое. Лед для этого мороженого нарезали на Ридженс-канале. Был заключен специальный контракт, он сохранился, с компанией, которая управляла движением на этом канале. Ридженс-канал – это вообще изумительное совершенно сооружение, тоже сохранившееся, ну, не целиком, в некоторых своих частях. Был построен на севере тогдашнего Лондона, сейчас это уже почти центр. В 1810-х годах для перевозки всяких грузов он проходит по краю знаменитого Ридженс-парка. Там можно покататься на специальных лодочках. Конечно, с тех пор он свою коммерческую грузовую ценность потерял, но по-прежнему очень красивое сооружение со множеством всяких шлюзов. Вот. Вот оттуда они брали лед. И вот кафе, где продавалось это шоколадное мороженое, и магазин, из которого торговали на вынос, все это было организовано Карло Гатти и его компаньонами, это было первое место, где мороженое продавалось широкой публике. Все-таки до этого оно было таким дорогим лакомством, которое было доступно только богатым людям. У них дома стояли специальные камеры для хранения льда. Вообще Гатти быстро сообразил, что лед – это прекрасный товар. На нем можно соорудить большой успешный бизнес. Он построил большой склад льда. Там можно было хранить много тонн. Под ним были выкопаны два глубоких ледяных колодца. А с 1860 года он начал импортировать чистый, прозрачный, целебный лед аж из Норвегии. Все-таки это было поприятнее, чем грязноватый и покрытый сажей от лондонского смога такой неопрятный лед с Ридженс-канала. А вот из Норвегии лед огромными глыбами везли через Северное море, потом на больших баржах поднимали по Темзе, потом на маленьких лодках по этому же самому Ридженс-каналу везли на склад к Гатти. И оттуда, в специальных тележках, Гатти наладил этот сервис, развозили по всему городу. Можно было заказать домой, если у вас дома была герметичная ледяная камера. Он расширял свой бизнес все больше и больше, добился такой вселондонской славы, открыл большой павильон в самом центре города, недалеко от вокзала Чаринг-Кросс. И вот что интересно. Там началась по-настоящему массовая торговля, уличная торговля мороженым. И порция мороженого продавалась за 1 пенни, то есть за самую маленькую монетку. Такой особенной такой вазочки из толстого стекла. Из-за ее цены она называлась пенни-лик. То есть, ну, как бы это сказать, пенни-лизалка. Потому что ложечки не полагалось, полагалось языком облизывать. С этой пенни-лизалкой вообще отдельная история, потому что эти стаканчики, они просуществовали до самого конца 19 века, даже до начала 20-го. И они использовались во всем мире. Это был такой международный стандарт. По мере того, как торговля мороженым становилась все более обычным делом и в Англии, и в других странах. Вот этот стаканчик был сделан из толстого дешевого стекла. У него было толстенное дно. И сверху такое углубление, куда, собственно, накладывали это мороженое, ценой в 1 пенни. И считалось, что покупатель должен вылизать этот стаканчик дочисто и его вернуть продавцу. И после этого тот его использует снова. Надо сказать, что там был обман некоторый, потому что из-за этого толстенного дна казалось, что мороженого много, а на самом деле его там, в общем, был маленький шарик. И посетители, конечно, этих заведений бывали этим очень недовольны. Вот эти пенни-лизалки формально запретили только в 1898 году из гигиенических соображений. Потому что боялись распространения болезней, особенно всякой холеры и там, туберкулеза. Ну, поскольку все знали, что чаще всего, конечно, продавцы совершенно не заморачиваются тем, чтобы мыть эти стаканчики между посетителями. Обычно вот стаканчик был и так очень качественно вылизан, можно было накладывать следующее мороженое и вручать его следующему покупателю. Вот именно эта история с этими пенни-лизалками заставило предпринимателей по обе стороны Атлантики задуматься об одноразовом вместилище для мороженого, а лучше о съедобном. Ну вот мы чуть позже в следующем выпуске обязательно поговорим о том, каким прекрасным изобретением это привело. Я думаю, вы уже примерно догадываетесь, о чем я. Следующий важный этап – 1851 год. И это первое относительно крупное, более-менее промышленное производство мороженого – И это в Америке. Опять, кстати, в Мэриленде. Центральный штат, он вплотную прилегает к нынешней столице штата, к Вашингтону. Недалеко от того самого места, где вот произошло первое историческое поедание клубничного мороженого в Анаполисе. Автором этого прорыва стал человек по имени Джейкоб Фусел. Он был квакер. Такой очень набожный, очень сосредоточенный на вере, представитель квакерской протестантской общины. И бизнес его заключался в том, что он торговал в городе Балтиморе, на тот момент крупнейшем городе Мэриленда, торговал в разнос свежим молоком, сливками и всякими другими молочными продуктами, которые скупал на окрестных фермах по всей округе. В какой-то момент один его пожилой собрат по этой квакерской общине сообщил ему, что он получил за долги от человека, которому он когда-то давал взаймы, получил такой павильон, где продавалось простейшее мороженое из сливок, желтков и фруктовых сиропов. И он не понимает, что с этим павильоном делать. Он сам не может этим управлять. И Фусел подумал, что это хороший случай, и взял в аренду у этого человека этот павильон, доставшийся ему случайно за долги. Дело в том, что Фусел очень страдал от того, что поставки молока были очень непредсказуемы. И они очень колебались от месяца к месяцу. У него были большие убытки, потому что спрос тоже очень непостоянный. Молока иногда не хватает, иногда остается много непроданного. И вот он тогда сообразил, что если он будет производить мороженое, то это хороший способ сгладить колебания. Он может использовать излишки тогда, когда они накапливаются, молока и сливок, потом продавать в жаркое время, когда их не хватает. И Фусел подрядил одного своего знакомого мельника. И они построили фабрику, точнее, переоборудовали мельницу под большое хранилище для льда недалеко от Балтимора в городке под названием Seven Valleys. Это крошечный такой городок на север от Балтимора, недалеко от графства Йорк. А этот сам Йорк как раз очень славится молочными фермами. Это такое важное коровье место в центре Соединенных Штатов. И мороженое вообще тогда продавалось кое-где, и, ну, существовал какой-то устойчивый спрос на него и устойчивая конъюнктура. Оно стоило 60 центов за кварту. Ну, кварта – это чуть-чуть меньше литра. Так вот, Фусел умудрился наладить производство так, что он продавал по 25 центов. И это продавалось круглосуточно. И он наладил доставку домой частным покупателям или там в разные кофейни. За счет того, что это было по тем временам в очень больших объемах, все равно получался большой доход. И вот это место, городок Seven Valleys, недалеко от Балтимора, оно до сих пор считается местом рождения индустрии американского мороженого. И там стоит памятный знак с описанием всех этих событий. А Фусел, соответственно, остался в истории как отец индустриального мороженого. Не только в Штатах, но и в мире. Он в школьных учебниках американских есть. Потому что для Америки мороженое – это очень важная вещь. Надо сказать, что примерно в это же самое время, когда начался такой взрывообразный рост популярности мороженого по всему миру, и в Америке, и в Англии, и в Европе, и в других частях света, вроде там Австралии и Латинской Америки, на индустрию мороженого началось давление с несколько неожиданной стороны. Против мороженого восстали церковники. И тут сплотились все епископы католической церкви и всякие протестантские патеры, лютеране, евангелисты, кальвинисты, все. Мороженое ими было объявлено символом городских излишеств, такой греховной страсти к удовольствиям, изнеженности, пресыщенности. К тому же оно было такое отчетливо скоромное по составу. В нем было много жира, много яичных желтков, сливок, масла. В общем, священники разных церквей сошлись на том, что мороженое категорически не может быть употреблено в пост. А постных дней в то время было очень много. Некоторые конфессии объявляли постными днями каждую пятницу, например. И еще в году было несколько длинных, многонедельных постов. Вот особенно такой демонстративно греховный они почему-то объявили газировку с мороженым. Всякие молочные коктейли, всякие взбитые смеси. Их особенно полюбили вот в Америке к концу 19 века. Там распространилась такая целая индустрия вот этих пенных мороженых удовольствий. Ответ индустрии был решительным, потому что на эту религиозную критику производители мороженого ответили изобретением новой вещи, которая называлась воскресенье, Sunday. Оно было без газировки, но такое тоже очень мягкое, почти текучее это мороженое. И это была вполне демонстративная выходка. Такой протест против религиозных ограничений. Дескать, вы нам запрещаете в пятницу, в день Христовых страданий, но вот будем есть в воскресенье, в день, когда Христос торжествовал. Ну, впрочем, чтобы избежать каких-то прямых обвинений в богохульстве, изменили написание. Изменили последнюю букву в слове Sunday. Вместо Y, ну вот, Y на конце, стали писать I, ну, то есть латинское E. Но звучит это слово все равно так же. Sunday, воскресенье. В общем, к концу 19 века во всем мире с мороженым, как с субстанцией, как с таким содержимым, окончательно разобрались, оно распространилось повсеместно, и пришло время задуматься о форме, об оболочке, об упаковке, о том, в чем это мороженое лежит, как его держать в руке, ну и всякое такое. Вот давайте на этом месте пока остановимся. Первый подход к снаряду, вот к этой роскошной теме судьбы мирового мороженого мы совершили. В следующей серии «Сути еды» вернемся к ней и поговорим о тех, кто делал мороженое все более и более разнообразным, все более совершенным, все более желанным и связал окончательно судьбу мороженого с судьбой человечества. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона. Мне можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна «Суть еды». А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify'е. На TuneIn'е теперь везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!